Также по Кремлю, Китаю, Белому городу городовые стены и башни в немалой ветхости. У Яузских и Всесвятских ворот городовые стены упали, отчего учинились и смертные убийства. У Сретенских ворот башня первая в крайней опасности. Мясницкие ворота в немалую ветхость пришли, и проезжать в них опасно. Сенат приказал поручить починку означенных ветхостей коллежскому асессору Попову, который должен был находиться в ведомстве Московской губернской канцелярии. Производить работы он должен был вольно-наемными людьми, чтобы обошлось дешевле подрядного. Если же нельзя вольно-наемными, то подрядами. В столице полиция только тогда донесла об опасности, когда отваливающиеся от стен камни убили ребенка. Тверской полицмейстер живет в деревнях своих, и воевода должен исполнять его обязанности. Важно для области иметь деятельного воеводу, который в опасном случае не сошлется на разделение должностей, на самом деле несуществующее. Умер в Туле воевода Маслов. Разных чинов люди тульской провинции и помещики подали две челобитные. В одной, подписанной 23 человеками, просили назначить воеводой воеводского товарища Лопатина, в другой, подписанной 21 человеком, просили Ивана Маслова. Сенат отказал и назначил из представленных герольдмейстерскую контору кандидатов Квашнина Самарина. Непристойные поступки воеводы в пьяном виде имели следствием удаления его от воеводской должности. Но вообще смотрели на это не очень строго. Так белевский воевода Шиншин, будучи в компании, напившись пьян, обижал словами дам, придирался к мужчинам, потом велел ударить в набат, встревожил всех жителей, по его приказанию схватили на улице подпоручика Возницына, жестоко избили, шпагу изломали и посадили в тюрьму. Императрица простила Шиншина и велела определить его к делам, каким годен, кроме воеводства, и велела сенату впредь такие самовольства воеводам запретить. Относительно коллегии, замечательно в описываемом году донесение прокурора юстиц-коллегии, что в ней советниками Сабуров и Юшков, асессорами Торбеев и Извеков. Извеков определился в дворцовую контору и с того времени в юстиц-коллегию не ездит, отговариваясь делами дворцовой конторы. Торбеев по болезни не ездит, Юшков ездит чрезвычайно редко, остается Сабуров, который один спорных дел решить не может, и дела в коллегии остановились. Духовная коллегия, Синод, продолжала жаловаться Сенату на притеснение новообращенным. Известный Ярцев доносил: «Курмышского уезда новокрещенные чуваши бьют челом, что по указу императрицы Анны велено им для суда в малых делах выбрать между собой трех человек и судиться словесно. Как производится суд между купцами в таможнях, и у них такие выборные старосты есть. Но, несмотря на указы всяких чинов, люди делают им великие обиды и разорения, а курмышская канцелярия привлекает их судом и расправою между собою в ссорах, долгах и тому подобное, и держит их под караулом, отчего им убыток. А они не только приказных порядков не знают, но и по-русски говорить не умеют. Теперь они желают для лучшего своего охранения и в малых делах разбора разбираться у курмышского посадского бургомистра Брюханова, потому что он человек добросовестный, богобоязненный и всегда их по бедности награждает, сужает всякую судую и чувашский язык знает довольно. Сенат приказал исполнять указы, а о том, на что имеются точные указы, утруждать Сенат весьма не надлежало. О обидах же произвести следствие. Были и старокрещенные народцы, на которых светское правительство указывало Синоду как на полудиких, требующих снисхождения относительно требований христианской нравственности. Воронежская консистория потребовала к следствию сына донского атамана Данила Ефремова, старшину Степана Ефремова и других незаконно женившихся людей. Военная коллегия донесла по этому случаю Сенату, что люди Донского войска не похожи на внутренних регулярных народов, весьма необычны к правам и регулам, но больше застарелого простого обхождения и обычаев. А так как правительствующий Синод требует отсылки в архиерейскую консисторию атаманского сына, который там между другими знатными старшиною, то военная коллегия сама собою сомневается так строго поступить. Из дел по церковным отношениям замечательны были в этом году два следующие. Медицинская канцелярия донесла Сенату, что в московском госпитале экономическая синодская канцелярия не делает никаких починок, отчего больные претерпевают великое беспокойство, в пользовании больных остановка и невозможность, и больных принимать нельзя, потому что в палатах, где лежат больные, и в ученических бурсах оконченные печи очень ветхие, топить их опасно. Также и строение, где живут служители, очень ветхо. Иное и попадало, а в ином зимою жить нельзя. Синод отписывался, что его экономическая канцелярия не обязана делать починки в госпитале. Указа для этого нет, хотя по указу Петра Великого госпиталь построен из сборов монастырского приказа. Но чтобы его чинить, из сборов того же приказа не изображено, а в табеле 1710 года не написано. А положено в той табеле только жалование доктору с товарища и на покупку лекарств 3797 рублей, что из доходов экономической канцелярии и производится. Учреждены вновь три епархии – Московская, Переяславская, Костромская. И еще назначено быть Владимирской и Тамбовской. На содержание архиереев и домов их отданы монастыри. Московскому – Чудов, Переяславскому – Горецкий, Костромскому – Ипатский. И потому доходы с этих монастырей, платившиеся в экономическую канцелярию, выбыли. На починку ветхостей в архиерейских домах, соборных церквах, монастырях экономическая канцелярия определила не только на настоящие 1744, 45 и 46 годы, но за неимением такой большой суммы и на будущие 47, 48, 49 и 50 годы более 30 тысяч рублей. И еще экономическая канцелярия представляет о крайних ветхостях во многих монастырях, а на исправление их по сметам архитекторским потребно более 60 тысяч рублей. Итак, починки госпиталей из доходов синодальных исправлять никак не следует, а имеется на содержание госпиталей собственная с виничных памятей собираемая в военную коллегию сумма и требует Священный Синод, чтобы госпитальную починку и постройку производить из этих лазаретных денег. Но Сенат приказал в Священный Синод сообщить ведение, что госпиталь исправить надобно непременно из доходов экономической канцелярии в непродолжительном времени, чтобы больным от стужи не помереть, ибо если уже госпиталь строен на деньги монастырского приказа и содержится на деньги экономической канцелярии, то и чинить его надобно из тех же доходов. Мы знакомы уже с вятским епископом Варлаамом, который вышел невредим из дела по столкновению своему с воеводою и возвратился в свою епархию. Но по поводу этого возвращения Сенат снова должен был услыхать о Варлааме. Пыскорского монастыря Стряпщий Карпов объявил, что в монастыре было денег, собранных с мельниц, 1030 рублей. Епископ Варлаам наложил на Пыскорский монастырь 600 рублей для вознаграждения за употребленные им в Петербурге и Москве расходы и путевые издержки. Но так как подобных платежей никогда не бывало, то монастырь денег не отпустил, за что архимандрит взят был в Вятку и отпущен только по указу из соляной конторы, ибо монастырь владел соливарнями, находившимися в ведении соляной конторы. Так как для управления соляными монастырскими промыслами назначено было особое комиссарство, то архимандрит отослал туда же и мельничные деньги вместе с приходными книгами. За это консистория наложила на архимандрита штраф в 50 рублей, велела потребовать книги из комиссарства обратно и запретила впредь отправлять туда деньги и книги. Епископ Варлаам приехал в монастырь, денег и штрафа спрашивал, и хотя ему поднесено было в почесть 200 рублей, да пушным товаром и прочими вещами 40 рублей, да бывшим при нем духовным и светским лицам 106 рублей, только он мельничные деньги и штраф взыскивал, угрожая жестоким наказанием, и из оставшихся от расхода мельничных денег 477 рублей забрал себе, причем бил казначея плетьми так жестоко, что тот лежал без памяти. Архимандрит дал архиерею своих и заемных еще 50 рублей. Внутреннее состояние России, особенно состояние финансов, представляло явление, которое могли дать повод иностранным посланникам толковать о слабости этой державы. В самом начале года Дальон писал Д'Аржансону, что Россия слаба, что королю прусскому нечего ее бояться. Но любопытен ответ Д'Аржансона. «Фридрих II другого мнения», — пишет министр, — «потому что больше, чем когда-либо боится поссориться с Россией и навязать на свою шею силы этой державы». В 1733 году Россию также представляли бессильную, стараясь побудить нашего короля к доставлению польского престола тестю своему Лещинскому. Но потом оказалось, сколько Россия могла сделать в Польше и Германии, доведя войска свои до самого Рейна. И в скором времени та же самая держава взяла такой верх над турками, что если бы Венский двор умел держать себя только в оборонительном положении, то турки в одну кампанию могли бы потерять все свои европейские владения. Д'Аржансон недаром пророчил о новом походе русского войска к Рейну. Успехи французов в австрийских Нидерландах и опасность, какую грозили эти успехи голландцам, заставили морские державы снова попытаться, нельзя ли склонить Россию на более сходных для них условиях, дать им свое войско. Причем выставлялось, что это будет единственным средством ускорить всеобщее замирение Европы. В самом конце 1746 года возобновились переговоры о так называемом перепущении русского войска для морских держав. 8 декабря лорд Гиндфорд подал об этом промеморию. 22 декабря дан ему ответ с согласием на перепущение войск и с объявлением условий, относительно которых Гиндфорд отвечал, что дорого просит. Тогда 29 декабря в зимний Ее Величество дом перед полуднем приглашены были для совещания генерал-фельдмаршал Лиси, канцлер Бестужев, вице-канцлер Воронцов и член коллегии иностранных дел тайный советник Веселовский. В это заседание выслушаны были только относящиеся к делу бумаги, после чего во втором часу разошлись, а после обеда в шестом часу собрались опять уже впятером, потому что по воле императрицы явился генерал Крикс-комиссар Апраксин, для которого снова прочитаны были все бумаги. После рассуждения составили проект конвенции. 30 тысяч русского войска, по мнению фельдмаршала Лиси, должны были действовать на Рейне вместе с союзниками. Идти они должны были от Курляндии через Литву и Польшу на Краков в Силезию по маршруту, данному австрийским посланником бароном Бретлоком, одною дорогою, разделяясь на три колонны. Проход через Польшу в 162 мили, полагая на третий день роздых, продолжится не меньше 3 месяцев. На содержание корпуса против внутренних цен надобно положить вдвое, и потому выйдет на 3 месяца 145 525 рублей 83 копейки. Надобно, следовательно, требовать у английского двора уплаты наперед 150 тысяч ефимков наличными деньгами, чтобы для приготовления провизии фуража в Литву и Польшу прежде вступления туда войск могли быть отправлены нарочные комиссары. А если эта сумма английскому двору покажется велика, то пусть пришлет своих комиссаров, которые будут заготовлять и выдавать войску провизию и фураж. В землях римской императрицы продовольствие войскам должно быть приготовлено также от английского двора или от римской императрицы, по их соглашению. Войска отпускаются на 2 года, считая с выступления их за границу. Если мир будет заключен до этого срока, то войска отпустятся ранее назад в Россию. Если же нужно будет удержать их долей срока, то об этом дастся знать за 1/2 года до истечения 2 лет для новых соглашений. Если английский двор не примет войска на этих условиях, то императрица соглашается содержать на лифлянских границах от 80 тысяч до 90 тысяч регулярного войска во все время продолжения настоящей войны и 50 галер в Курляндии с 12 тысячами войска за 500 000 голландских ефимков. Начальником корпуса назначен был генерал Фельдцейкмейстер князь Василий Репнин, для которого фельдмаршал Лиси написал инструкцию. Между тем прошло 2 месяца, январь и февраль 1747 года. И 12 марта Гиндфорд прислал промеморию, что после подания им первой промемории 8 декабря пропущено несколько недель понапрасну, что войско не может выступить в поход заблаговременно и может быть употреблено только на половину кампании. Кроме того, данные парламентом королю деньги на субсидии текущего года по большей части уже издержаны на наем войска в других ближайших местах, и потому король желает заключить другую конвенцию, а именно, чтобы Россия обязалась в течение 1747 года держать 30-тысячный корпус войска на курлянских и лифлянских границах, 12 тысяч в Курляндии и 18 тысяч на лифлянских и литовских границах. Сверх того, 60 галер в курлянских портах, чтобы все это готово было действовать по первому требованию английского короля, который обязывается на этот год одновременно заплатить 100 тысяч фунтов стерлингов, как скоро ратификации будут разменены. Если же войска действительно должны будут выступать в поход, то о содержании их должно быть дальнейшее соглашение. Канцлер переслал промеморию проект конвенции в коллегию на рассмотрение, давая знать, что императрица вообще согласна на конвенцию, но что, по его канцлерову мнению, согласиться на содержание войска в Курляндии нельзя, а надобно выразиться так, что войско пробудет там до тех пор, пока будет возможно, ибо со стороны поляков могут быть сильные крики. Члены коллегии Воронцов, Юрьев и Веселовский подали мнение, что в английском проекте очень темно сказано, что по первому требованию короля войска и галеры готовы были действовать. Необходимо знать, одним ли русским войскам действовать или вместе с союзниками и под каким именем, вспомогательных войск или данных за 100 тысяч фунтов. Также в каком месте должны действовать, а без точного знания всех этих обстоятельств глухо обязываться на письме кажется непристойно. Также и то надобно выговорить в конвенции, что если будет заключен мир между Францией и Англией, то деньги все же должны быть заплачены, и войска с галерами не были бы понапрасну продержаны целый год. Не должно обязываться держать войска и галеры в Курляндии, не имея права держать войска в чужой земле. И так уже поданы курлянцами горькие жалобы по поводу введения только 3 полков.